Глава 13. Неожиданная встреча.
«Просыпайся, дикари, просыпайся!» — раздался с позаранку голос Полли. «Стрела, вставай скорей! У нас выросло конфетное дерево! А утро-то какое прекрасное!»
Через чащу леса пробивались первые лучи солнца. Трава казалась серебристой от росы, которая висела на ней и на многочисленных паутинках. Прямо перед ними росло небольшое дерево с темной корой и густой листвой. Оно было не выше яблони, с белесыми листьями, чем-то напоминавшими бумагу. Все ветви его были густо увешаны маленькими коричневыми плодами.
«Ура!» – закричал Дигори. «Но вначале я хочу искупаться!»
И он пустился бегом через заросли кустарника к речке. Вам приходилось когда-нибудь купаться в горных реках, где вода прозрачная, словно хрусталь, а на дне видны играющие на солнце красные, голубые и желтые камешки? Чувствуешь себя как в море, а может даже лучше. Дигли, разумеется, пришлось одеваться, не утираясь, но купание стоило каких-нибудь. Когда он вернулся, к речке спустилась Полли. Купаться она не стала, потому что не умела плавать, но признаваться в этом ей не хотелось. Она просто хорошенько умылась и вернулась назад. Стрела тоже сходила на речку, но ей было здесь мелковато. Зайдя на середину, она едва доставала животом до воды. Поэтому она просто всласть напилась чистой, вкусной воды и вернулась к ребятам. Полли и Дигори тем временем занялись конфетным деревом. Плоды его были великолепны. На вкус они напоминали тянучки, но отличались от них сочностью и ароматом. Стрела их тоже попробовала, но сказала, что на завтрак она предпочитает траву. Потом дети не без труда забрались к ней на спину, и их второе воздушное путешествие началось. Оно было даже лучше вчерашнего, поскольку все чувствовали себя свежими, отдохнувшими, а недавно взошедшее солнце светило теперь им в спину, и все перед ними было залито его веселыми лучами. Полет был просто прекрасен. Повсюду возвышались покрытые сверкающим снегом горные вершины. Долины внизу были такими зелеными, а реки такими серебряно-голубыми, что казалось, будто они летят над гигантской шкатулкой с изумрудными украшениями. Им хотелось, чтобы этот восхитительный полет продолжался еще и еще, но через некоторое время все стали принюхиваться.
«Что это такое?» – спросили дети хором. «Дигори, ты чувствуешь этот чудесный запах?» – спросила Полли.
«Откуда он?» – в свою очередь спросил Дигори. Откуда-то издалека доносился изумительный запах. Такой запах могли издавать только самые прекрасные в мире плоды и цветы.
«Он идет из той долины, где озеро», — сказала стрела.
«Да-да», — воскликнул Дигори. «Смотрите, зеленый холм над озером, а какая в нем голубая вода!» «Наверное, это то, что мы ищем», — воскликнули все трое.
Стрела большими кругами стала спускаться. Заснеженные вершины гор словно вырастали над их головами. Благоухание становилось все сильнее. Оно было настолько прекрасным, что на глаза навертывались слезы восторга. Наконец стрела приземлилась в густой зеленой траве. Это был склон высокого холма, на вершине которого находился обнесенный высокой стеной сад. Холм был довольно крутой, и карабкаться на его вершину было очень трудно. Стреле вообще было бы туда не забраться, если бы она не помогала себе крыльями. Правда, взлететь она туда не могла бы, поскольку как для взлета, так и для посадки ей все-таки требовалось довольно большое пространство. Стена была сложена из какого-то красивого зеленого камня. Деревья в саду за ней росли очень густо, некоторые из ветвей свешивались через стену, листья на них серебрились и даже отливали голубым. Добравшись, наконец, до стены, путешественники стали искать вход, для чего им пришлось обойти вокруг почти всего сада. Наконец, они оказались перед воротами, сделанными из чистого золота и обращенными прямо на восток. Пока они не увидели ворота, Полли и Стрела думали, что им можно будет идти с Дигори. Однако, оказавшись перед воротами, они поняли, что лучше этого не делать. Сад явно принадлежал кому-то. Все говорило о том, что было бы полным безумием войти туда без разрешения хозяина. Дигори почувствовал, что его спутники не могут войти вместе с ним. Поэтому он подошел к воротам один. Приблизившись, он увидел на их золоте надпись с серебряными буквами. В ней говорилось приблизительно следующее.
Золотыми вратами ты войди или удались, другим возьми мой плод или воздержись. Но если для себя его ты украдешь, для сердца вечную ты муку обретешь.
Другим возьми мой плод, повторил про себя Немири. Собственно, это я и собираюсь сделать. Насколько я понимаю, это значит, что я не должен есть его сам. Но о ком говорится в первых строках? Воротами золотыми ты войди. Кому придет в голову лезть через стену, если есть ворота? Да, как их открыть?
С этими словами он тронул их рукой, и они беззвучно открылись. Дигори вошел в сад. Более уединенное место трудно было себе представить. Дигори объял благоговейный трепет. В саду стояла абсолютная тишина. Даже струившийся посреди сада источник журчал еле слышно. Буквально отовсюду носилось благоухание. Во всей этой красоте была какая-то необычная торжественность. У Дигори даже дух захватило. Дерево он узнал сразу, и потому что оно стояло посредине сада, и потому что большие серебряные яблоки его, казалось, светились сквозь листву даже там, куда не попадало солнце. Дигори подошел прямо к нему, сорвал яблоко и собрался положить в карман куртки, но перед этим он не мог не полюбоваться на него и не понюхать. Лучше бы он этого не делал. Его вдруг охватил ужасный голод и жажда, ему страшно захотелось попробовать яблоко. Он поспешно запихнул его в карман. Но на дереве росло их такое множество, и все они манили к себе. «А может, ничего, если я попробую одно? Ведь на воротах говорится, что надо взять его для других. Я уже взял. Там, наверное, написан совет, а не приказ. Советы хочешь исполняй, хочешь нет. Ну, а если даже приказ? Яблок тут здесь полно. Одним больше, одним меньше. Какая разница?» Пока эти сомнения раздирали его, он поднял голову и взглянул на вершину дерева. В глубине ветвей, на самом верху, он вдруг заметил чудесной красоты птицу, которая как бы дремала. Я говорю «как бы», поскольку один глаз у нее был приоткрыт. Размеров она была больше орла, грудь золотая, голова алая, а хвост пурпурный. Потом, рассказывая о своем посещении сада, Дигори говорил: «Когда имеешь дело с чудесами, всегда надо быть настороже. Никогда нельзя знать, кто наблюдает за тобой». Однако мне кажется, что Дигори не взял яблоко не потому, что испугался птицы. Во всяком случае, такие прописные истины, как «не укради», в те дни более основательно, чем сейчас, вдалбливали детям в голову. Хотя кто знает. Он повернулся, чтобы идти назад, и вдруг увидел, что в саду он не один. Неподалеку от него стояла колдунья, которая как раз отшвырнула огрызок только что съеденного яблока. Губы ее были выпачканы соком, почему-то очень темным. Это было страшновато. И Дигори начал смутно понимать строку о муке для сердца, ибо колдунья казалась еще сильнее и надменнее, чем прежде, но лицо ее было белым, как соль. Мысли эти мелькнули в его мозгу, и он уже помчался к воротам, и колдунья гналась за ним. Как только он выбежал, ворота закрылись сами собой, но не успел он крикнуть «Полли! Стрела! Скорей!», как колдунья, перемахнув через стену, нагнала его.
«Стоять на месте!» — крикнул Дигори. «Еще шаг, и мы исчезнем!»
«Глупый мальчишка!» — сказала она. «Зачем ты от меня убегаешь? Я не причиню тебе вреда. Выслушай меня, иначе сильно пожалеешь».
«Не хочу, спасибо!» — сказал Дигори.
И остался. «Я знаю, что тебе нужно», — продолжала колдунья. «Я слышала вчера вашу беседу. Я все слышу». «Ну что ж, яблоко ты сорвал. Для него, чтобы он съел это яблоко. Простак ты, простак. Да это же плод вечной молодости, яблоко жизни. Я съела его и потому никогда не умру. Даже не состарюсь. Съешь его сам, и мы будем жить вечно и станем править всем этим миром. Любым миром, если хочешь, и твоим тоже».
«Нет, спасибо», — сказал Дигори. «Навряд ли мне захочется жить, когда умрут все, кого я знаю. Я хочу жить и умереть, как все».
«А как же твоя мама? Ты же говорил, что очень любишь ее».
«При чем тут она?» — сказал Дигори.
«Да неужели ты не понимаешь, что яблоко исцелит ее? Оно у тебя. Лев далеко».
Вернись домой, дай матери откусить кусочек, и через 5 минут она поправится, ей станет легче. Она заснет без боли, без лекарств. Подумай об этом. Наутро все будут удивляться, как она выздоровела. Все станет у вас хорошо, вернется счастье. И сам ты будешь таким, как другие мальчики.
Ой, задохнулся Дигори, словно ему было больно, и приложил ладонь ко лбу. Сейчас ему надо было сделать страшный выбор.
«Что сделал для тебя этот лев?» — продолжал Николай.
«Что он сделал для тебя и что он сделает тебе? Ты стал его рабом. Подумай, что сказала бы твоя мать, узная она, что ты мог бы ее спасти и не спас. Отец твой умрет от горя, а ты предпочитаешь служить какому-то дикому зверю в диком крае, до которого тебе нет дела».
«Он не дикий зверь», — сказал Дигори. «Он... Я сам не знаю».
«Он хуже зверя», — сказала колдунья. «Смотри, что он сделал с тобой. Смотри, каким ты бессердечным стал по его вине. Таким становится всякий, кто его слушает. Жестокий, безжалостный мальчишка. Мать умирает, а ты... Перестань!» — крикнул несчастный Дигори.
«Что же я не понимаю? Но я дал слово».
«Ты сам не понимал, что говорил», — сказала колдунья.
«Мама», — с трудом проговорил Дигори, — «не хотела бы, чтобы я... Она учила меня держать слово и не красть, и вообще. Да, она сама бы сказала мне, что яблоко брать не надо, если бы здесь была».
«Зачем же ей знать?» — почти пропела колдунья. Трудно было представить себе, что ее голос может звучать так сладко. «Не говори ей, и папе не говори. Никто в твоем мире ничего не узнает. И девочку с собой не бери».
Вот тут колдунья и допустила непоправимую ошибку. Конечно, Дигори знал, что Полли может вернуться сама, но колдунья этого не знала. А сама мысль о том, чтобы бросить Полли здесь, была такой мерзкой, что все другие слова колдуньи тоже показались гнусными и фальшивыми. Как ни худо было Дигори, он сказал громко и четко: «Тебе-то что? Какое тебе дело до моей мамы? Что тебе нужно?»
«Молодец, Дик!» — услышал он голос Полли. «Скорее бежим!»
Понимаете, она молчала все время, ведь это не у нее умирала мать.
«Бежим!» — повторил Дигори, помогая ей залезть на спину стреле, и вскочил туда вслед за нею. Лошадь расправила крылья.
«Что ж, бегите, глупцы!» — крикнула колдунья. «Ты еще припомнишь меня, несчастный, когда будешь умирать! Другого яблока тебе не даст никто!»
Они едва расслышали сверху ее слова, а она, не тратя попусту времени, направилась куда-то на север. На обратном пути Дигори молчал, а Полли и лошадь не решались с ним заговорить. Он сильно мучился и часто корил себя, но, вспоминая слезы Эслана, понимал, что иначе поступить не мог. Стрела летела весь день. Когда закат обогрел небо за ними, все трое увидели внизу много самых разных существ. Различив среди них ярко-золотое пятно, стрела начала спускаться и, наконец, встав на ноги, сложила крылья. Дети спрыгнули на землю, и Дигори увидел, что звери, сатиры, нимфы, гномы расступились перед ним. Тогда, направившись прямо ко льву, он протянул ему яблоко и сказал:
«Вот оно, Эслан».